7 октября президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о назначении Гарри Делба советником по развитию финансовых структур. Мы поговорим с ним о ключевых вопросах, касающихся экономики, инвестиций. Гарри Аркадьевич с нами на связи по телефону. Здравствуйте.
Здравствуйте, Нелла.
Гарри Аркадьевич, не так много времени прошло с вашего назначения, но тем не менее вы уже дали большое интервью абхазскому телевидению. И нам бы тоже хотелось обсудить некоторые вопросы, касающиеся экономики, инвестиций, подробно с вами об этом поговорить. Какое ваше видение ситуации в целом экономики в стране?
Я принимал участие в подготовке программы 25 шагов. У меня была возможность, работая в рабочих группах, изучить глубже экономику Абхазии. Ну, это, правда, было вот в 2016-2017 году. Вот. Но, в общем, с этого времени экономические законы не изменились. И, в общем-то, по-прежнему у нас ситуация несколько противоречивая. С одной стороны, экономика Абхазии развивается. Вот. Но, наверное, все-таки недостаточными темпами, потому что у нас, прежде всего, по исследованию, которое мы делали по методике Doing Business, было констатировано отсутствие благоприятного инвестиционного климата. Попроще говоря, это ведение бизнеса, это проблемы и с инфраструктурой, электроэнергетика, транспортная доступность, развитость дорог, проблемы в электроэнергетике, администрировании. Ну, в общем, все, что составляет. Также хотел бы напомнить сложность и доступность финансирования и других финансовых инструментов. Мы все-таки развиваемся, слава богу, да, и об этом свидетельствуют цифры по наполняемости бюджета. Ну, просто визуально вся страна, так сказать, в строительных кранах и в стройке, это все-таки очень приятно. Но, с другой стороны, у нас есть самодостаточный бюджет. У нас небольшое относительно работоспособного населения количество рабочих мест с белой зарплатой. И я думаю, что вот эти проблемы, да, и вот эти вот цели, о которых я только что сказал, самодостаточный бюджет, рост доходов бюджета и качественных рабочих мест за счет роста экономики, я думаю, что это является стратегической задачей, которую нам предстоит решать. Потому что я думаю, что доходы населения и обеспечение социальными сервисами у нас все-таки недостаточно.
Подробно, да, поговорим и о банковской сфере, о финансовом секторе. Эти темы вам особенно близки, потому что вы много лет проработали, были гендиректором компании, вице-президентом банка. Есть большой опыт в этой сфере. Но до этого хотелось бы вот некоторые цифры озвучить. Это цифры по данным мая, середины года этого. Доля импорта в экономике около 9 миллиардов, экспорт около 2 миллиардов. То есть экспортные позиции с года в год мы видим, что доля уменьшается. Все-таки импорт превалирует, и вот экономисты местные часто об этом говорят, что вот нужно показатели экспорта все-таки увеличивать. И это влияет в целом и на экономику внутри страны. Ваше мнение вот по поводу этих цифр, импорт, экспорт?
Я думаю, что в 2 миллиарда не входят доходы от туризма, которые экономисты обычно тоже причисляют к экспорту. Вот, потому что если бы был такой дисбаланс импорта и экспорта, туристических услуг, тогда, конечно, такое соотношение было бы невозможно. Я прав, что в 2 миллиарда это экспорт товаров, но не услуг.
Речь идет о товарах, скорее всего, у меня вот такой разбивки, анализа показателей, как вот в институтах такого у меня нет, но тем не менее, вот основные цифры, которые обычно озвучивают, вот такие данные. Таможенный комитет.
Если говорить о если говорить о соотношении товарного импорта и экспорта, то, безусловно, понятно, почему это происходит. И понятно, что нам нужно увеличивать товарный экспорт, так сказать, как и экспорт услуг. Экспорт услуг – это вот туризм, да, когда люди приезжают, оплачивают путевки, так сказать, да, это туристические, и делают покупки, тратят деньги на развлечения и так далее. Вот, поэтому я думаю, что баланс несколько иной. Но, тем не менее, безусловно, вообще наша стратегия, с учетом того, что наш рынок небольшой, с явно выраженной сезонностью, конечно, нам нужно развивать прежде всего экспортные направления экономики. И в частности в этой программе, которую я часто ссылаюсь, потому что она очень соответствует моему экономическому мировоззрению и видению, как нам улучшать жизнь, как развивать экономику. Это программа 25 шагов, которую создала компания, на мой взгляд, с очень хорошей репутацией, Strategy Partners Group. Вот я считаю, что прежде всего развитие экспортных позиций – это развитие рыбоводства и аквакультур, это развитие производства овощей, плодов, ягод, вина. В общем, я думаю, что вот эти направления, три составные части, три главные, которые были отмечены в результате этого исследования, это развитие туризма, не только пляжного, но и других видов для того, чтобы расширить сезонность. То есть туризм – раз, рыба и аквакультуры – два, и третье – это плодоводство, овощеводство, плодоводство, которое одним из акцентов является выращивание ягод. Потому что это очень хороший и рентабельный рынок, и, в общем, быстро растущий. Вот эти три направления – это все экспортное. Да? Мы, так сказать, должны производить на экспорт то, что имеет экспортный потенциал. Желательно то, что или не вырастет, или не производится в нашем основном целевом рынке – это российский рынок. Поэтому там очень большой рост потребления рыбы, аквакультур в России очень, так сказать, серьезный. Это касается ягод, это касается наших цитрусов, овощей. Вы знаете, на рынках, вот я сейчас живу в Санкт-Петербурге и работаю, на рынках везде и по всей России пишут «абхазский». «Абхазский» значит «качественный». Это уже бренд. Поэтому развитие вот этого потенциала экспортного, я думаю, что является основной задачей. И в эти отрасли, прежде всего, я думаю, что было бы хорошо нам привлекать таких квалифицированных инвесторов.
Вот к теме инвестиций как раз я хотела перейти. Вы большое внимание этой теме уделили в интервью абхазскому телевидению. Давайте в первую очередь поговорим о соглашении между правительством Абхазии и правительством России об осуществлении российскими юрлицами инвестиционных проектов на территории республики. Это соглашение в последние дни бурно обсуждается в абхазском обществе. Речь в том числе идет об открытии филиалов российских банков. Вы считаете, что это не может навредить местным банкам, это наоборот будет являться стимулом. Давайте объясним, почему нашим слушателям, в чем вы видите преимущество этого соглашения?
Да, ну такой многогранный вопрос. Я думаю, что давайте начнем вот с экономики и с бюджета. То есть одной из стратегических задач для нас является самодостаточность бюджета. То есть, с одной стороны, увеличение, с другой стороны, ну, все-таки, наверное, для страны очень важно, когда она свой бюджет обеспечивает собственными доходами. Мы знаем, что большая часть нашего бюджета формируется за счет иностранной помощи со стороны российского государства. Я думаю, что эту задачу надо решить. Как ее решить? Наверное, нужно рост поступления. Откуда могут быть поступления в бюджет? Только от предприятий и граждан, которые платят налоги. В нашей стране недостаточная капитализация. Говоря таким языком попроще, если все жители нашей страны, как говорится, вывернут все карманы, достанут все свои сбережения, и юридические лица, я имею в виду компании на счетах в банках, и люди, которые не имеют деньги, да, то нам этих денег хватит на строительство, не знаю, там, нескольких десятков отелей. То есть капитала не хватает. Нам нужны деньги, нам нужен капитал для того, чтобы развивать предприятие, для того, чтобы развивать экономику. Будет развиваться экономика, будут поступления в бюджет. Каким образом развивать экономику? Допустим, мы говорим, что очень мы даем большие преимущества, большие послабления для инвесторов, которые мы надеемся, так сказать, привлечь в абхазскую экономику. Но я думаю, что у нас нет много инструментов, хороших инструментов, которые бы мы могли привлечь в нашу экономику много инвесторов, потому что обычно это все-таки финансовые инструменты, прежде всего. это субсидированные ставки, это предоставление гарантий. То есть государства представляют для инвесторов, которые выражают желание инвестировать и работать в своей стране, они предоставляют некие, так сказать, финансовые ресурсы с льготной ставкой там, и так далее. Или же дают гарантии банковские. То есть инвестор может занять деньги у себя в стране или в Абхазском банке, а государство как бы гарантирует этого инвестора. Таких инструментов мы не можем предоставить реально, да, иностранным инвесторам. У нас такие программы мы сосредоточиваем на местных бизнесменах, на малом, среднем бизнесе, на опытном бизнесе. Вот, поэтому мы, так как не можем особо ничего дать инвестору, тогда у нас есть альтернатива. Мы можем не брать. Можем не брать налоги и таможенные пошлины. Я думаю, что заключение такого соглашения об инвестиционной деятельности представляет нашим экономическим властям достаточно хороший инструмент для того, чтобы вести разговор с инвесторами, для того, чтобы их привлекать. Честно сказать, я думаю, что только освобождение от НДС и от налога на прибыль, по-моему, да, и таможенные пошлины, так сказано в соглашении, я думаю, что этого может быть даже недостаточно. И недостатки в нашем инвестиционном климате, в условиях ведения бизнеса, надо будет компенсировать его сопровождением. По сути дела, может быть, даже индивидуальным, особенно крупных, да, инвесторов, потому что инвестиции в 2 миллиарда и больше – это, ну, достаточно крупные инвестиции по нашим, так сказать, масштабам. Будут доходы на зарплату, да, это налоги на зарплату. Обычно такие инвесторы платят белую зарплату и, соответственно, платятся налоги на зарплату. Также я считаю, что большим плюсом является то, что это будут квалифицированные рабочие места. Компания, которая обладает возможностью инвестировать такие суммы, там более 2 миллиардов рублей, у них обязательно их бизнес-процессы, их технологии, они, конечно, находятся на хорошем уровне, если не сказать не о высоком, но уж точно на хорошем. То есть нашим менеджерам, нашим трудящимся, так сказать, будет чему научиться. Вот. А те из них, которые проявят предпринимательские таланты, вполне возможно, смогут, так сказать, в дальнейшем применить свои таланты в бизнесе.
Мне кажется, вот людям недостаточно понятно, вот что могут принести впоследствии эти инвестиции. Вот их временно освобождают от уплаты налогов на какой-то период, но потом в каком виде, какие услуги и какую прибыль может получить государство, вот людям это не до конца ясно.
Очень важный аспект, безусловно, это те доходы, те налоги, которые они будут уплачивать. Ну вот я скажу, например, вот какой-то инвестор в какой-то отрасли, он начнет набирать людей, платить зарплаты. Даже если он будет платить, если на каком-то этапе достаточно много будет использовать иностранных граждан, все равно они будут платить налоги на зарплату в Абхазии. То есть с первого дня начнутся поступления в бюджет. Это в первую очередь, это важный момент. Дальше. То, что есть возможность работать и приобретать хорошую квалификацию, развиваться нашим людям. Сейчас я говорю о трудящихся, не о предпринимателях. У нас все-таки предпринимателей меньше, чем население все, да, которое ищет работу и которое хочет получать. Вот я был недавно на совещании, в котором один из инвесторов местных, который получил льготное кредитование, Николай Ачба, сказал, что на винзаводе, который он проект вот уже вышел на, так сказать, завершающую фазу, у них зарплаты будут 50-60 тысяч. Разве наших сограждан не интересует работать с доходом 50-60 тысяч? Я думаю, что интересует. Я думаю, что в этом заключается один из плюсов прямых иностранных инвестиций, так называемых. Да? Что такое прямые иностранные инвестиции? Это когда, например, российское юридическое лицо, российская компания открывает дочернюю компанию в Абхазии, и реализует некий проект. Пусть это в сельском хозяйстве, или в туризме, или, не знаю, там, разводит рыбу и аквакультуры. Я думаю, что вот этот эффект уже точно есть, да? Это создание рабочих мест. Вот, некоторые говорят, вот эти инвесторы, они придут, они привезут с собой рабочих и руководителей и так далее. И вот недавно, так сказать, у меня была дискуссия с моими хорошими знакомыми в Абхазии, и они мне приводили пример, что вот в Ачимчире в гостинице работают не граждане Абхазии и так далее. Я запросил, просто подумал, интересно узнать на самом деле. Вот прошел год, как эта гостиница открыта в Ачимчире, и как ситуация, так сказать, с сотрудниками. Оказалось, что из 162, сейчас я могу плюс-минус один человек ошибиться, 137 работают граждане Абхазии, и из менеджеров, из административного аппарата тоже большая часть граждане Абхазии. Такие мои аргументы. Это касается рабочих мест. Дальше. У нас есть определенный контингент людей, которые, в общем, являются такой типичный турист, который к нам приезжает. Это небогатый человек, и он, ну, в общем, экономит на многом. Это понятно, да? Но если у нас, например, в туризме не будет появляться более качественных мест размещения, это разные виды гостиниц, там, глэмпинги, ну, разные, так сказать, виды размещения, то у нас не появятся люди, которые будут ходить в кафе, делать покупки, тратить деньги на развлечения и так далее. Сегодня эти туристы, наши туристы, которые к нам приезжают, они тоже тратят, но они тратят гораздо меньше, чем туристы, которые будут к нам приезжать с учетом улучшенного качества. То есть вот эти иностранные инвестиции в гостиницы, да, которые вот что-то уже сделано, что-то планируется делать, они принесут вот этот так называемый мультипликативный эффект, когда другие отрасли смежные начинают получать дополнительный доход. Я думаю, что это очень важно. Когда мне говорят, вот сегодня маленькая гостиница, она пострадает, если там, не знаю, центры Гудаут и построят какой-нибудь там...
Ну, есть уже, шикарный. Гарри Аркадьевич, вот такие жалобы от местного бизнеса.
Да. Я честно вам скажу, что я думаю, что эти жалобы, наверное, они могут быть. Но все-таки тот, кто сегодня живет в небольших отелях семейных наших городов за небольшую сумму, они это не те люди, которые поедут в гостинице, которая планируется, ну, например, вот обсуждаемый здоровый проект в Пицунде. Это другие дополнительные люди с другими доходами приедут к нам в Абхазию.
То есть вы хотите сказать, что это другая ниша? Вот инвестор занимает, конечно, тогда другую нишу. Но есть и другие примеры. Вот примерно такой же сегмент, который предлагает наш малый и средний бизнес в турсфере. Вот такие тоже примеры есть, и, наверное, с их стороны справедливо говорить о государственной поддержке именно местного тоже бизнеса. И вы этому тоже, кстати, уделили отдельное внимание. Если позволите, небольшую цитату одного из предпринимателей. Тут уже речь идет о торговле. Вот Лилит Бар, она занимается продажей строительных материалов, ее фирма, и вот на одном из круглых столов она рассказала вообще о том, что думает бизнес. Она говорит о том, что она является еще и бухгалтером, что за последнее время льгот для местного бизнеса почти не было, что был всего лишь отменен налог на содержание милиции в 1%, изменен таможенный сбор от 2% до 1% и уменьшили один раз внебюджетные фонды. Больше я, к сожалению, ничего не видела, сказал Адбар. И, как вы знаете, у нас сложная ситуация с кредитованием в банках и высокие процентные ставки. И вот в этих условиях, на ваш взгляд, нужна ли параллельно поддержка местного бизнеса?
Она, безусловно, нужна, и это является одним из, так сказать, условий развития. Безусловно, у нас есть две категории, на мой взгляд, населения, если можно условно, так сказать, разделить. Это трудящиеся и предприниматели. Трудящиеся – это люди, которые работают за зарплату, вот, и предприниматели – это те, которые, в общем, ну, создают собственные, так сказать, бизнесы, маленькие, средние или крупные. И эти обе группы, они по количеству очень разные, они заслуживают внимания. По разным поводам, да. Группа трудящихся, она просто большая, поэтому им нужны рабочие места, им нужны квалифицированные рабочие места. И у нас есть предприниматели, которые, обеспечивают очень много чего, и стабильность, и развитие, и так далее. Безусловно. Я, например, за несколько дней, которые я вот в отпуске провел, я узнал о тех программах, которые у нас существуют по помощи. Просто по совпадению, там, 4 человека из моих таких близких, знакомых получили гранты по малому и среднему бизнесу. Я думаю, что это очень важный аспект развития малого и среднего бизнеса. Есть программа льготного кредитования. Тут уж, конечно, больше, я думаю, что получают, это потому что российский банк кредитует, это не подарок от государства малому и среднему бизнесу, да, для поддержки.
Возвратные деньги.
Это уже кредитные деньги, которые нужно возвращать. Естественно, там льготная, слава богу, ставка. Но это уже более опытные, так сказать, бизнесмены, и российские банки, ну, имеют достаточную квалификацию, чтобы выдавать кредиты, которые должны возвращаться. И те люди, которые уже имеют, как говорится, за спиной какую-то историю и тому подобное. Вот, поэтому я думаю, что надо безусловно это делать. Но, вот понимаете, это как бы курица или яйцо. Откуда абхазскому государству брать деньги для поддержания малого и среднего бизнеса? Ну, откуда? Только из поступления бюджета. А как в бюджет должны деньги поступать? За счет инвестиций. Наш малый и средний бизнес, у них нет этих средств. Наша банковская система тоже слабо капитализирована. Но банковская система, она, знаете, она не опережает развитие экономики. Вот я в 90-е годы работал в банках в России и потом в институтах, и, так сказать, и в 2000-х годах и так далее. Поэтому я видел, каким образом она изменялась. Она никогда не опережала экономику. Ну, что такое банк? Это компании, это капитал. Да? Хорошо, капитала, понятно, в абхазских банках он небольшой. Да? Это учредители, которые вносят свой уставный фонд, вот он и капитал. Что такое капитал? Это уставный фонд плюс прибыль, которую ты зарабатываешь, если ты ее, так сказать, не распределяешь, не выводишь там в качестве дивидендов. Поэтому наши банки не могут быть сильнее нашей экономики. Так не бывает. Мы как бы немного такой замкнутый круг. Для того, чтобы рос малый и средний бизнес, мы должны его поддерживать. Для этого нужны доходы бюджета. Банки тоже у нас можно назвать малым и средним бизнесом. Они или малые, или средние в основном. Откуда их взять? Нужно развитие экономики. Вы понимаете, может быть, это такая, ну, как бы циничная логика. Она прагматичная, но мир так устроен, что сначала ты зарабатываешь, а потом ты кому-то можешь помочь и на что-то ты можешь потратить.
Но есть...
Понимаете, это как в семье. Ты не заработал, ты не можешь ничего потратить, отложить, там, не знаю...
Гарри Аркадьевич, вот да. По поводу того, откуда брать деньги. Центр социально-экономических исследований неоднократно проводили анализ, исследования и говорят о том, что в тени находится около 50% экономики. Вот средств, которые могли бы поступать в бюджет, около 50% в тени. Плюс-минус какой-то там погрешностью, но большие деньги находятся вот в таком теневом секторе. 2 года назад в Абхазии приняли такое соглашение, по которому ниже, тогда в 2022 году, ниже 10 тысяч в коммерческом секторе, во внебюджетных организациях не могут указывать зарплату. И это позволило тоже существенную сумму дополучить в бюджет. Тогда вот 2 года назад...
Это ты можешь обелить те места, которые уже показаны. Я тоже думаю, что какую-то часть...
Резервы есть, собственные.
Да, я не знаю, какая часть, так сказать, у нас экономики находится в тени, но какая-то, наверное, находится. Скорее всего, так и есть. Но не знаю, 50 ли процентов, честно говоря, меня вызывает сомнение эта цифра, потому что никаких, так сказать, объяснений тоже не особо не представил ССИ на эту тему. Но точно есть какая-то часть, как во всем мире. Наверное, у нас больше в силу нашей, ну, не такой развитости, условно говоря, как в Швейцарии. Даже в Швейцарии, наверное, не знаю, есть какая-то часть бизнеса в тени. Итак, у нас есть теневая экономика какая-то небольшая. Скажите, а где этот отряд обученных и, так сказать, оснащенных с хорошей зарплатой людей, которые выведут на чистую воду вот этот теневой сектор? Вы знаете, что все страны, которые проходили вот этот этап развития, реформ и так далее, они во многом Что они делали? У них всегда, как и у наших госслужащих, невысокие зарплаты. Мотивация соответствующая. Да? Вот, к сожалению, так человек устроен, что во многом он ориентируется на свою зарплату. И требовать героизма и вывода из тени экономики людей, которые получают, сколько у нас налоговые получают средние, вот, я думаю, что не очень много. Вот. И тут опять про вот это, что первое, что второе. Нам сначала нужно хотя бы какие-то приток в наш бюджет денег. А дальше нам нужно подумать, как мы их тратим. Мы частично, я думаю, мы должны тратить на малый и средний бизнес, а частично, я думаю, что мы должны повышать доходы людей, которые работают на государство, которые борются с теневыми там доходами и так далее. Я не верю вот в героизм госслужащих. Это просто в массовый, я бы сказал, героизм госслужащих, которые зарабатывают, я не знаю, 20 тысяч, 30 тысяч. Ну, обычно все-таки таким образом поступали реформаторы. Они те доходы, которые получали, они старались довести доходы тех людей, которые потом еще принесут доходы, до уровня приличного прожиточного. Такая логика.
Гарри Аркадьевич, я вспомнила, как несколько лет назад у нас бурно обсуждалась в обществе ситуация в судебной системе, что была необходимость повышения заработной платы в этом секторе. Тогда повысили зарплаты, но о проблемах говорят до сих пор. Вот такая тоже интересная ситуация. То есть...
Правильно. А потому что ты только за счет роста зарплаты тоже не решишь.
То есть комплексный
есть
подход.
Масса. У меня был очень интересный кейс, когда я учился в бизнес-школе Чикагского университета. Если вы помните историю мафии, в Чикаго была одна из самых сильных мафий в Америке. Чикаго была родиной там известных преступных, так сказать, авторитетов и организаций. И была огромная коррупция в чикагской полиции. Думали, как же вот побороть эту коррупцию. Причем зарплату повышали, делали ее, так сказать, повыше. То есть она была средняя, не то что там маленькая какая-то зарплата, но это не помогало. И тогда для чикагских полицейских ввели очень интересную программу. Если ты не попался на преступление, на коррупции, то твой ребенок получал возможность поступать в лучшие университеты бесплатно и учиться потом бесплатно. Но если тебя уличали в коррупции, чикагский полицейский, то ты терял все вот эти вот долговременные льготы. То есть долгосрочная мотивация людей. Просто в Америке, если твой ребенок поступит в хороший университет, это значит просто по социальной лестнице он продвинется. И любой родитель думает об этом. Естественно, это сыграло большую роль.
Этот социальный лифт работает хорошо.
Да, и у нас будет работать. Вы думаете, в смысле, мы как-то иначе устроены? Я думаю, что, в общем, это близко. Вот вы говорите про судей.
Скажите, как пример привела.
Если бы им не повысили зарплату, вы думаете, лучше бы была ситуация?
Я думаю, что повышение, насколько повышение зарплаты влияет на коррупцию. То есть перестают ли...
У тебя, как у руководителя, появляется
тенденция
рычаг,
работать.
По крайней мере, есть люди, и их достаточно много, так сказать, да, которые готовы работать за хорошую зарплату, за премию. Но они, эти же люди, должны все-таки еще какие-то мотивационные для них программы, для того, чтобы они опасались потерять то, что они имеют. Таким образом, это называется позитивная селекция. У тебя появляется возможность отбирать, и постепенно, это не за один день происходит, но постепенно у тебя есть возможность, чтобы появились сотрудники, в судебных органах, которые вы привели в пример, или в других, так сказать, органах, которые готовы работать за зарплату, за премии и за вот такие вот длительные, долгосрочные мотивационные программы. Я честно вам скажу, что я не специалист по выводу, экономики из тени или борьбе с коррупцией. Но такие вот размышления на эту тему у меня есть.
Гарри Аркадьевич, если завершить наш разговор, подытожить его, на ваш взгляд, с чего нужно начать? Если коротко, пошагово, как привлечь и какие именно инвестиции вы вначале сказали, но с чего начать, первый шаг, что мы могли бы сделать?
Я являюсь сторонником привлечение инвестиций, являюсь сторонником заключения соглашения, с Россией, потому что это дает хотя бы некий инструмент нашим экономическим властям для того, чтобы привлечь в экономику квалифицированных инвесторов. Особенно, если это будут вот те отрасли, которые имеют экспортный потенциал. Это, во-первых, даст нам дополнительные поступления в бюджет. И второе, это улучшит, будет способствовать повышению уровня нашего человеческого капитала, наших умений, я имею в виду людей. Это даст возможность дополнительных бюджетов. Я вот приводил пример мультипликативного эффекта. То есть моя логика такая. Мы приводим инвесторов в те отрасли, особенно в те отрасли, да, которые имеют, так сказать, перспективы и экспортный потенциал. Мы получаем рабочие места, мы получаем белую зарплату у людей, получаем квалификацию, рост квалификации. Одновременно, когда мы начнем получать эти деньги, мы сможем часть из них направлять на помощь нашим бизнесменам, на гранты, так сказать, со ставками кредитования поработать. Да, вот сегодня я не буду, так сказать, особенно отходить от темы, от вашего вопроса заданного, да, о последствиях шагов, но вот первый я назвал. Вот. Но сегодня Центральный банк России поднял ставку, учетную ставку до 21%. Это означает, что кредитование возможно только для малого и среднего бизнеса под ставку не менее 30%. Нет такого легального бизнеса, наверное, который можно осуществлять, выплачивая 30%. Да? Поэтому еще более для нас важное вот это соглашение позволит нам еще при дополнительных усилиях, которые компенсируют не очень хороший инвестиционный климат, я имею в виду то, что я перечислял, вот нам нужно будет сопровождать этих инвесторов, обеспечивать им так называемый консьерж-сервис, чтобы они осуществили свои проекты и принесли нам дополнительные доходы в бюджет, а которые дальше мы будем уже тратить, вот то, что я сказал, да, не на одну цель, но поддержание местных бизнесменов, я думаю, что одна из самых главных целей, как и повышение доходов государственных и бюджетных служащих. Потом у нас есть еще кое-какие проблемы, о которых мы не говорим. Но у нас есть в Абхазии одна дорога вдоль Черного моря, одна единственная республиканская трасса, которая уже достаточно загружена.
Причем мост Гумистинский, который давно нуждается в реконструкции, закрыть который...
А вы представляете, что такое построить вот дорогу, да, как вот я там в разных странах вижу, например, проходит одна дорога вдоль моря, потом следующая дорога там, не знаю, в 50 километрах в сторону гор, потом еще, ну, одну только дорогу, что стоит нам будет построить. Задач у нас очень много, я думаю, что без... Понимаете, еще один момент, что мне не очень нравится. Когда люди говорят, нет, вот это не будем делать, нет, ничего не будем делать. Слушайте, мы 30 лет уже, вот, в принципе, делаем одно и то же. Может быть, попробовать какие-то шаги, как-то проэкспериментировать? Ну, вот смотрите, у нас есть примеры таких инвестиций. Скажите, разве они носят негативный характер? На мой взгляд, в целом, я думаю, что счет очень положительный.
Гарри Аркадьевич, хочу поблагодарить вас за подробное интервью.
Вам спасибо, Налла. Всего хорошего.
Я напомню нашим слушателям, мы говорили с Гарри Делба, советником по развитию финансовых структур, советником президента Абхазии, говорили о том, как привлечь инвестиции в страну и какие именно инвестиции нужны Абхазии.